Крыму нашли послы одного вора, в Константинополе двоих. У визиря на дворе объявились два русских человека. Один называется сыном царя Василия Ивановича Шуйского, прислан из Молдавии господарем Василием и говорит, что служил царю Михаилу Федоровичу в Подьячих. Визирь его спрашивал, для чего он про себя в Москве не объявил, и вор отвечал, что не объявил, боясь казни, и отъехал служить в Литву. Но литовский король пожаловал его не по достоинству, и он отъехал в молдавскую землю. Визирь спросил, хочет ли он бусурманиться, и вор отвечал, «Если султаново величество пожалует меня по достоинству, то я побусурманюсь», а другого вора прислал царь крымский. Послы отправили толмача и подьячего проведывать. Вор, присланный из Крыма, по приметам, оказался тот самый, о котором слышали в Кафе. О другом же воре подьячий сказал, что он его знает, бывал в Новой Чити подьячим. Тимошкою зовут Акундинов, родиною волокжанин, стрелецкий сын, дворишко и жену свою сжег, и с Москвы бежал безвестно, а после объявился в Литве. Назывался князем Тимофеем Великопермским. Да тут же с Тимошкою на визиревом дворе новой же чети молодой подьячий Костка и называется Тимошкиным человеком. Послы дали знать визирю, что у него на дворе скрываются воры, чтобы он речам их не верил и разыскал подлинно. Визирь велел позвать Тимошку. Русский переводчик и толмач, присланные Телепневым, стали его уличать. Но вор с ними не захотел говорить и сказал визирю, чтоб велел поставить перед собою самих послов. Визирь отвечал ему, «Ведь и послы будут говорить те же речи», и спросил у переводчика, «Сколько тому лет, как царя Василия не стало?» Переводчик отвечал, что тому мало не 40 лет, а этому воришке и 30 нет. Перед визирем стоял турок, старый человек, и стал говорить. «В царственных книгах у нас написано, что царь Василий умер тому 37 лет назад». Визирь Тимошку выслал вон и сказал переводчику. «Это человек лукавый. Многие у него речи переменные, много запрашивает и султану много сулит. А вот тот, что из Крыму прислан, думаю, что прямой он государский сын, и крымский царь писал, что он про него сыскивал русскими людьми, и те сказали, что он прямой сын царя Дмитрия, а отца его убил Урак Мурза». Переводчик отвечал, «Урак Мурза убил не царя Дмитрия, такой же был вор Петрушкою звали». Визирь сказал, «Объявите послам, что то дело не их, присланы они не за тем, им до этого дела нет». Пришли к послам тайно известный нам Зилфукар Ага да архимандрит Амфилохии и объявили. Вор Тимошка говорит визирю, чтоб султан дал ему ратных людей и велел идти с ним на московские Украины. Русские люди против него стоять не будут. Все добьют ему челом, сулит султану Астрахань с пригородами. Визирь против его речей промолчал. Послы начали говорить Зилфукар, Аге и архимандриту, как бы воров достать. Те отвечали. «Визирю одному такого дела не сделать. Разве вам доступить их большою казною? Только не потерять бы казны даром, потому что люди здесь не однословы. Лучше всего бросьте это дело. Волочась, так и пропадут. Либо по городам дальним их разошлют в службы, или на каторге в греблю отдадут. А если вы об них станете промышлять, то вы их пуще вздорожите и поставят в правду то, как они называются». Архимандрит говорил также, что вор Тимошка подал визирю грамоту, и его архимандрита позвали эту грамоту переводить. В грамоте написано, будто он сын царя Василия, и когда отца его в Литву отдали, то он остался полугоду, и отец приказал беречь его тем людям, которые ему впрямь служили, и они его вскормили. А когда сделался царем Михаил Федорович, то велел ему видеть свои царские очи и дал ему удел, Пермь Великую с пригородами. Там ему в Перми жить соскучилось. Он приехал в Москву, и государь велел его посадить за пристава. Но те люди, которых царь Василий жаловал, освободили его и выпроводили из Москвы. Василий, воевода молдавский, его ограбил, снял с него отцовский крест, многоценный, с яхонтами и изумрудами, и много другого добра, и хотел его убить, так же, как убил прежде брата его большого. И, убив, голову и кожу отослал в Москву, а московский государь велел кожу эту накласть золотыми и дорогими каменьями и отослать к воеводе Василию в благодарность. В октябре 1646 года архимандрит Амфилохий дал знать послам, что вор, присланный из Крыма, посажен в Семибашенный замок, а вор Тимошка пожаловался визирю на него, архимандрита, будто он на посольский двор ходит и про всякие вести послам объявляет. Визирь грозил за это Амфилохию, что посадит его на каторгу по смерть. Архимандрит велел сказать послам, что присылали к нему людей своих ночью. Люди эти будут у него ночевать, и он будет отпускать их рано, до свету. Причиной этих строгостей была весть о движениях русских войск под Азов. Послов начали держать в заперти, и в ноябре старший из них, Телепнев, умер. Товарищ его Кузовлев писал государю, что вор Вергуненок заперт в кожаном городке, который стоит на Черноморском Герле, версты за три от Царьграда. Заперли его для того. Дана была ему воля ходить куда хочет, а он начал пить и с бусурманами драться. Тимошку Акундинова от визиря с двора свели. Велели ему жить позади визирева двора, а есть к нему присылают от визиря. Но скоро Кузовлеву стало не до Тимошки. Пленный донской казак объявил на пытке, что на Дону у казаков в Черкасском приготовлено 300 стругов, да на Воронеже, Ельце и в других украинских городах к весне готовят 500 стругов, и по государеву указу в тех стругах идти казакам морем под Крым и крымские улусы. И вот 27 января 1647 года визирь Азем Салих-Паша вытребовал к себе у посла переводчиков и держал к ним такую речь. «Только донские казаки в Черное море выйдут, и султану про то донесется. А я султану добрые слова говорил, и то мне все поставится в ложь, и быть мне в опале или даже без головы. А послу и вам живым не быть. И за летошнюю ссору едва устояли. Велел было султан вас всех побить, а если я останусь жив и сделается со мною что-нибудь нехорошее, то я посла вашего и вас на рожнах изжарю. Скажите эти мои слова послу, чтоб подумал, как мне и ему, и вам беды избыть. Всего скорее избудет из беды, если пошлет от себя наскоро гонцов на Дон, чтоб казаки на море не ходили, а я гонцов велю проводить до Азова». Кузовлев отвечал, что казакам давно заказано ходить на море, но самому султанову величеству известно, что донские казаки – воры-изменники, и прежде государевых указов не слушались, и теперь казачьего воровства напосле спрашивать нечего. Визирь прислал сказать Кузовлеву: «Этими речами тебе не отговориться, только появятся казаки на море, хотя и немного, сожгу тебя в пепел. Если хочешь жив быть, посылай гонцов». Кузовлев отвечал прежнее, что посылать ему гонцов непригоже. Ни в каких государствах над послами бесчестий не бывает. И в Цареграде над послами никогда того не бывало, что теперь делается. Запирают, со двора не пускают, корму не дают и назад к своему государю не отпускают неведомо для чего. Визирь приутих и при личном свидании говорил Кузовлеву: «Только будут донские казаки на море, и нам с тобою будет худо. Двое нас с тобою на обе стороны доброе дело делаем, и худо и добро нам будет во всем вместе. Помощь казакам от вас. Если б вы им не помогали, то им бы делать было нечего, давно бы пропали». Визирю действительно пришлось худо. Его казнили. Донские казаки гуляли по Черному морю, появлялись под Трапезунтом и Синопом. Тимошке Акундинову соскучилось в Константинополе, где на него не обращали никакого внимания. Он побежал в Молдавию, но на дороге его схватили, привезли в Константинополь и хотели учинить ему жестокое наказание. Но вор обещал обусурманиться и перед визирем бусурманскую молитву проговорил, обрезание же упросил отложить. Его освободили и челму надели. Но Акундинов, нарядясь в греческое платье, побежал в другой раз с русским пленником на Афонскую гору. Его опять поймали и хотели казнить, но он по-прежнему обещал обусурманиться. На этот раз его обрезали и отдали под стражу. Со стороны самозванцев в Цареграде московское правительство могло быть покойно. Но султан требовал, чтобы царь свел донских казаков из черкасского городка и посылал крымскому царю посылку по-прежнему. Царь отвечал о донцах по старине, что они государского повеления не слушают. О хане отвечал, что для дружбы с султаном начаты сношения с крымцами, но если хан опять клятве своей изменит, то ему уже больше терпеть не будут. Эти слова не были пустой угрозой. Московское правительство решилось не спускать более крымцам, которые в конце 1645 года поздравили нового царя вторжением в Московские области. Разбойники встретили московских воевод в Рыльском уезде при Городенске и после боя пошли домой той же дорогою, какую пришли. Весной 1646 года в Москве положили предпринять наступательное движение. Государь приказал князю Семену Романовичу Пожарскому собрать в Астрахани тамошних жителей, ногайских мурс, черкесов, идти на Дон, соединиться там с воеводою Кондаревым, который должен был прийти из Воронежа, и вместе идти под Азов. Кондарев в украинских городах набрал 3000 вольных ратных людей на помощь донским казакам. Крымцы предупредили русских, напали на донских казаков, но были отражены с уроном. В то же время с Польшей шли переговоры о союзе против Крыма. В январе 1646 года отправлены были королю Владиславу великие полномочные послы. Родственник царский боярин Василий Иванович Стрешнев и знакомый нам окольничий Степан Матвеевич Проестев – для поздравления короля с новым браком на Людовике Марии Мантуанской и для подтверждения Поляновского мира. 10 марта послы представились королю, который по болезни лежал на постели, обложенной подушками. Послы протестовали, зачем король против государева имени не встал и поднять себя не велел. Тогда король подозвал к себе послов близко к постели и говорил: «Памятуя вечное докончание свое государское утверждение с отцом великого государя вашего, царем Михаилом Федоровичем, желаю брату своему, царю Алексею Михайловичу, многолетнего здоровья и счастливого пребывания. Чести государя вашего остерегать я всегда должен выше своей собственной чести, но встать мне или подняться никак нельзя, потому что сильно я болен, руками и ногами не владею, и не только встать, и приподняться никак не могу. Бог видит, что делается это не хитростью. И если же хитростью, то отними у меня, Бог, и руки, и ноги. Можно вам, великим послам, и самим видеть, как я болен». Послы удовольствовались и от короля отправились к молодой королеве, которая, к их удовольствию, спрашивала о здоровье государевом стоя. В ответе с панами радными послы подняли старые дела об ошибках в царском титуле, указали и на новую обиду. Межевой судья Абрамович прислал к царскому величеству лист, и в том листе написано невежливо о том, тогда как царь к королю и король к царю в грамотах пишут без «ота». Послы требовали по-прежнему виновным в больших винах казни смертной, а в малых – наказание жестокого. Этим бы король показал его царскому величеству свою братскую дружбу и любовь. требовали, чтобы король велел о царском титуле записать в сеймовую конституцию, чтобы вперед виновных в умалении титула карать горлом без всякого оправдания. Потом послы перешли к другому делу. Ведомо великому государю нашему учинилось, что на общего христианского неприятеля и гонителя, на турского султана Ибрагима, учинился упадок большой от венециан ратным его людям, разорение и теснота. Людей его осадили в Критском острове немцы, и те осадные люди помирают голодом и безводицею, из Царьграда помощи послать им нельзя. Ибрагим султан велел сделать 100 каторг новых и начал думать, какими пленными гребцами наполнить эти каторги, и послал крымскому царю гонца с грамотою, чтоб шел без всякого мешканья на московское, польское и литовское государство и набрал полону на новые каторги. Так теперь время великим государям христианским на крымского поганца для обороны веры христианской восстать. Теперь время благополучное. Наш великий государь сильно думает о соединении с вашим великим государем на поганых агарян. Он послал для оберегания своих Украин большое войско под начальством бояр князя Никиты Ивановича Адоевского и Василия Петровича Шереметьева. Если же татары пойдут на королевские Украины, то великий государь для братской дружбы и любви к королю велел воеводам своим помогать ратным людям королевским. И вы бы, паны радные, сами о том думали и короля на то наводили, чтобы его королевское величество для избавы христианской в нынешнее благополучное время велел отпереть Днепр и позволил днепровским казакам с донскими казаками вместе крымские улусы воевать. А гетману своему послал бы приказ, чтобы он своими ратными людьми на Украине был готов и с царскими воеводами обо всяких воинских делах ссылался, как им против крымских татар стоять, в каких местах сходиться. Паны отвечали: «Мы вседушно этому ради и просим всемогущего Бога, чтобы обоих великих государей соединением их государские руки над бусурманами высились. Что же касается до ошибок в титуле, то объявляем по истинной правде искренними сердцами, что ошибки делались без хитрости, потому что дьячки пишут, не зная русской речи. Всесильный Бог свыше зрит, что прописки делаются без хитрости. Несмотря на то, король велел вызвать виновных на сейм. А сами знаете, что ни королю, ни нам, не только шляхтича, но и простого человека без сейма карать нельзя». Послы отвечали, что королю пригоже было давно так учинить. При этом послы указали панам королевскую грамоту, где на подписи в титуле вместо «самодержцу» написано «самодержцы». Паны сказали на это: «Мы вам объявляем, что на нашем польском языке «самодержцы» и «самодержцу» одно слово, и без чести тут его царскому величеству никакого нет, и ошибки также нет». Послы отвечали: «Как вам, паны радные, не стыдно это говорить? Не только вам рассудить и выразумить это можно. И простой человек легко рассудит. Написать и сказать «самодержцу» – это будет к одному лицу. А если написать «самодержцы» – это будет ко многим лицам. На всех великих государствах Российского царства самодержец один – другого нет и вперед не будет».